Большое спасибо всем преданным, то, что замечательно сели, за то, что пришли сегодня. Тема, похоже, очень волнующая. У меня так и не родилось название, но посмотрим, может быть, мы все вместе в конце семинара дадим название этому обсуждению. Но так или иначе, мы начнем с стиха из 7-й песни Шримад-Бхагаватам. 14 стих. Дайвихи шагна мои, мама моя дуратия, мам кэвамги трапатянты мэм там тарантитэм. Где Господь Кришна говорит, что преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предается мне, с легкостью выходит из-под ее власти. Мама моя дуратия, от санскритского корня дур, происходит английское слово durable. Durable означает твердое, непреодолимое. И Кришна использует именно это слово для того, чтобы описать, характеризовать как-то свою материальную энергию, внешнюю энергию. Мама Майя. И он говорит, это моя Майя, моя энергия. Поэтому ее очень трудно понять. Durable также, или дуратия, означает очень трудно ее понять. Ее трудно понять, потому что мы в Майе. Вот именно потому, что мы в мае, поэтому не можем ее понять. И, но Кришна говорит условия. Мам эва е пропаденте. Пропаденте. Вот слово пропана, что означает самопредание. То есть те, кто, он говорит, те, кто безукоризненно предаются ему, маям и там тарантите, тогда не смогут ее преодолеть. Но в целом, в принципе, эта тема достаточно сложна для понимания. Она настолько сложна, что многим мудрецам приходится проходить через достаточно сложный и тяжелый опыт для того, чтобы осознать эту татву, эту истину. Есть очень много разных историй и версий различных историй, связанных с тем, как разные великие мудрецы, ведические риши попадали под влияние Махамайи, внешней энергии Верховного Господа. И в Деви Бхагават Пуране есть история о Нараде, как однажды даже Нарада Муни, который является олицетворением Бхакти Шакти, олицетворением Бхакти, само слово Нарада, Нара означает Верховный Господь, да означает отдавать. Нарада может дать Бога любому живому существу, с которым он встретится. Он идеальный проводник. Через него эта энергия бхакти передается, и он может одухотворить сознание любого живого существа. Но даже Нарада, даже олицетворение бхакти-шакти в этой вселенной иногда попадает под влияние иллюзорной энергии. И понятное дело, что Господь использует его персонаж для того, чтобы показать нам. Да. Хочу тоже очень важный момент такой подчеркнуть сразу. Обсуждение, которое будет у нас сегодня, оно не предназначено для того, чтобы нас напугать. Оно предназначено для того, чтобы понять принцип шаранагати, принцип зависимости от Господа, когда материальная энергия тогда, она в принципе выполняет свою функцию. Потому что в конечном итоге майя предназначена для того, чтобы подзать дать живому существу, чтобы оно быстрее пришло к Кришне. То есть вот вся ее функция. Если вот этот момент понять, почему нам майя все время дает подзад, то мы, в принципе, поймем, с кем мы имеем дело. Но делает она очень эффектно, это очень артистично, и вы... Иллюзорная потенция Верховного Господа проявляется также его творческое начало. То есть он очень эффектно взаимодействует с живыми существами. Еще один очень важный момент, который нужно понять. Мы всегда будем в мае. Всегда будем в мае. Вопрос лишь в какой из них. Вопрос лишь в этом. Мы всегда будем в иллюзии. Об этом мы немножечко позже поговорим. Однажды Нарада пришел к Господу Кришне в Двараку. И Нарада был чем-то озабочен, и Господь Кришна спросил Нарада, что с тобой происходит, чем ты озабочен. И Нарада сказал, вот я постиг многие из твоих энергий, я постиг очень много разных татв и истин, но я никак не могу разобраться с тем, что такое майя, что такое иллюзорная энергия. И Кришна сказал, ты хочешь понять, что такое майя, ты хочешь, чтобы я тебе объяснил? И Нарада говорит, да, но Кришна говорит, но я не смогу тебе объяснить. Даже на уровне слова это очень сложно понять, это нужно просто ощутить, поэтому тяжело это объяснить. И Кришна сказал, как-нибудь ты поймешь эту майю, не переживай, сейчас идем со мной. Они отправились на периферию Двараки, вышли в сторону какой-то пустынной местности. И Нарада тогда спросила, куда мы идем? Как вообще можно испытать майю вот в этой пустынной местности? И Кришна сказал, не переживай, сейчас нам нужно кое-куда прийти. Когда они прошли какое-то расстояние, Кришна в определенный момент остановился и сказал, я хочу попить. Он, видишь, колодец там, пойди, пожалуйста, набери немножечко воды. Нарада сказал, да, конечно, и он отправляется тогда к этому колодцу. И с решимостью набрать немножечко воды для своего Господа, Нарада видит прекрасную женщину у этого колодца. И вот тут начинается все. Да. Для мужчин самая первая персонификация майя – это женщина. Для женщин самая первая персонификация майя – это мужчина. Теперь речь не идет о том, что мы должны сейчас плохо относиться к своим женам и плохо относиться к своим мужьям. Речь идет о том просто, чтобы понять, нож – это хорошая или плохая вещь. В зависимости от того, как мы им пользуемся. Точно так же, мужчина или женщина, они очень хорошие сами по себе. Вопрос лишь в том просто, как мы на них смотрим. Мы смотрим на них как на камини, что означает объект, который удовлетворяет мою каму, или мы смотрим на них как на служанок Кришны или на слуг Кришны. В зависимости от этого, женщина будет пропускать через себя ту или иную энергию. Либо энергия милости Кришны, либо энергия Дурги, разрушение будет через нее проходить в вашу жизнь. Поэтому, в принципе, все зависит от нас, от нашего подхода к женщине, от нашего взгляда, нашего понимания ее татвы, ее природы. И вот Нарада, как это бывает, посмотрел девушке в глаза, девушка посмотрела ему в глаза. Нарада потерял дар речи, покраснел, побледнел и уронил ведро в колодец. Девушка хихикнула, невинно, прелестно сделала пару движений. Нарада вообще потерял голову. Нарада тогда попросил, пожалуйста, дайте мне немножечко воды. Девушка тогда дала ему немножечко воды, Нарада влюбился, он говорит, а ты здесь одна живешь или с кем-то, я живу здесь со своим отцом, покажи мне, пожалуйста, своего отца. И Нарада тогда приходит к отцу, становится на колени перед этим отцом и говорит, у тебя такая красивая дочь, пожалуйста, я хочу жениться, пожалуйста, отдай мне ее в жены. Мудрец тогда, вернее, отец этой девушки тогда сказал, что с одним условием, когда я уйду, все хозяйство остается на тебе, и ты о ней заботишься до конца своих дней. Это вообще о чем речь. И эта история из Деви Бхагавад Пурана описывает, что у Нарады со временем появляются четверо сыновей. Он стал достаточно успешным предпринимателем. Вишну Шактир Пара Проктак Шетра Гейки Тата Пара Авидья Карма Сангия Трития Шактир Ишете. Вишну Пурана описывает, у Верховного Господа есть три энергии. Внутренняя энергия, внешняя энергия, пограничная энергия. Причем интересный, есть один очень интересный перевод Шрила Бхактисиддханты Сарасвати, где он объясняет, что такое энергия Авидья, что такое энергия Майя. Энергия невежества. Это энергия, которая заставляет живые существа продавать и покупать. А еще один из аспектов майя, еще одно из влияния майя заключается в том, что из-за майя человек что-то продает и что-то покупает. То есть он занимается кармической деятельностью. Все шло очень хорошо до поры до времени, как это обычно бывает. Шрила Прабхупада приводил этот пример, когда материальная энергия за счет своей пракшикатмика, шакти, убаюкивает сознание живого существа, покрывает его. Положи свою голову мне на колено сюда, мой мальчик, подойди ко мне. Майя называют Дурга-ма, что означает «мать Дурга». Положи, положи сюда головку свою, положи, не бойся, не бойся. Она его гладит, и человек думает, все, вот оно, у меня бизнес идет, все идет. И с другой стороны, Майя достает мачет, тесак, и в тот момент, когда живое существо чувствует себя наиболее комфортабельно, голова долой с плеч. И вот то же самое здесь было, в определенный момент началось стихийное действие. Вся эта пустыня каким-то образом я начала затапливать. Нарда увидел какую-то лодку, он всю семью забрал в эту лодку. Начался шторм. Деви Пуран описывает много разных деталей, которые я сейчас пропущу. Но смысл в том, что в конце концов, в результате этого шторма, вся его семья гибнет, и Нарда оказывается на каком-то острове, он открывает глаза. Видишь, что он такой, все, весь его рот забит песком, весь он поцарапан, истрепан. Он не понимает, сколько времени прошло. И в определенный момент он начинает писать, что «Боже, что мой, почему ты настолько несправедлив со мной? Почему ты забрал у меня мою супругу, моих детей? Если ты есть, почему ты настолько жестокий?» И вдруг он слышит голос: «Нарада, я пить хочу, где ты?» Все, вся эта матрица куда-то уходит, все это стягивается. И Нарда оказывается опять у колодца. Нету там никакой барышни, нету там никакого дома. Нарда краснеет, приходит к Верховному Господу с дрожащими руками, подносит ему горшок воды. Кришна лукаво улыбается. Нарда чешет голову и говорит: «Да, мама моя дурация. Трудно понять и трудно преодолеть эту материальную переживу». Это был урок, который Нарда Муни получил. Шрила Прабхупада однажды спросил у своих учеников, он часто задавал такие провокационные вопросы, и однажды он спросил у них: «В чем разница между мной и вами?» Поэтому стали говорить: «Шрила Прабхупада, Вамаха Бхагавата, Ваута Мадикари, вы чисты преданные, вы пришли с Вайкунтхи. Вы, Яся Прасада, Бхагават Прасада, были очень, не отвлекайтесь, были очень разные версии ответов учеников Шрилы Прабхупады. Прабхупада говорил: нет, 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 не в этом дело, не в этом дело». В конце концов Прабхупада сказал: «Знаете, в чем разница? В том, что я боюсь Майя, вы не боитесь. Вот и вся разница между нами». Это еще один срез, как Шрила Прабхупада показал разницу и показал, чем должен быть озабочен преданный. Чем должен быть озабочен преданный. Немножечко забегу вперед, и после ухода Шрилы Прабхупады один из дорогих Прабхупаде духовных братьев, он говорил, что проблема западных преданных, что они не боятся Майи в виде вайшнава аппарата. Это самая большая проблема, которая есть в вашем движении, когда некоторые преданные из корпоративного совета директоров из GBC они приходили, как-то что-то уточняли, какие-то моменты с благословением Прабхупады. Он сказал, я вижу одну проблему у вас. Вот западные люди, они не боятся Майи в форме вайшнава аппарата, а в форме критики. Поэтому в этом разница между Шрилой Прабхупадой и преданными, как он сказал. И Прабхупада однажды также сказал Умапати Махараджу, он сказал, что я в действительности каждый день молюсь о том, чтобы не упасть в Майю, не упасть под влияние материальной энергии. Каждый день я молюсь о том, чтобы не упасть под влияние материальной энергии, не упасть в Майю. И Умапати Махараджу, он был в первой пятерке преданных, который получил инициацию, это был тот самый Уэлли, который в Прабхупада Ливамрите, когда преданные, когда стал образовываться первый храм на 26-м Second Avenue, в Нью-Йорке, они стали приносить все, что было индийским, все считалось авторитетным. И они приносили старые ковры, балдахины какие-то, кто-то принес рояль с мусорки в храм, тоже для Кришны все пригодится. И кто-то нашел какие-то старые картины, и там была картина Ханумана, который летит в сторону Ланки и держит ту гору. И Уэлли тогда с длинными волосами, ну, с вами же Прабхупада увидел это все, сказал: «О, это признак того, что вы прогрессируете, то есть вы уже думаете о храме, живете не только своими нуждами, начинаете думать о нуждах храма». И Уэлли тогда спросил: «Шила Прабхупада, что это за кот?» Прабхупада сказал: «Это не кот, это обезьяна». «Обезьяна?» Прабхупада сказал: «Это Хануман». И Прабхупада тогда рассказал преданному Ханумане. И реакция была типичная, хипповская, американская. Вау! Поэтому Шрила Прабхупада молился о том, чтобы не упасть в майя даже в преклонном возрасте, в 70-летнем возрасте, и даже находясь на уровне Мадхима, на уровне Утама, Путама, Адикари. Нам необходимо хорошо изучить и знать майя-таттву, знать эту природу или науку о проявлении материальной энергии для того, чтобы выходить из-под ее влияния, все больше и больше принимать прибежище у Господа Кришны. И сегодня мы будем обсуждать саму майя-таттву, а завтра мы будем обсуждать, как вот эта таттва, как эта материальная иллюзорная энергия может проявляться в нашей садхане изо дня в день. А сейчас мы в общем определим, что такое материальная энергия, что такое майя. Мы увидим, какие есть определения майи, которые даются в шастрах. Мы видим, какие воздействия майя имеет на сознание живого существа. И мы видим, что существует два вида майи. Один вид майи проявляется на космическом, вселенском уровне. Второй вид майи проявляется на внутреннем, индивидуальном уровне, на уровне такого микрокосмоса, на уровне просто индивидуального сознания живого существа. Я буду читать какие-то выписки, какие-то цитаты, которые меня в свое время вдохновляли. В свое время я попытался сам для себя разобраться с этой темой, что же такое майя, потому что много раз слышал свой адрес, пробовав майя. Один из моих близких друзей. И каждый раз, когда я не приходил ему говорить что-то, вот это не так, это не так. Да ты в майе просто. И в определенный момент мне стало интересно, что же такое майя. И поэтому будем какие-то вещи читать, обсуждать. В конце всего будут вопросы, обсудим их. Гаудабинда Махарадж однажды сказал: «Вы должны досконально изучить все таттвы. Наша философия делится на разные категории». На разные категории, на разные таттвы. Существуют разные способы категоризировать нашу философию с точки зрения самбанды, обида и прайоджины, с точки зрения связи с Господом, процесса достижения совершенства, с точки зрения цели, которую мы перед собой ставим. Существует категоризация преданного служения с точки зрения гун материальной природы, когда человек совершает преданное служение в под влиянием гуны невежества, он завистлив, он зол все время, он агрессивен. Самое главное качество, которое он проявляет, это притхарбава, означает, это моя зона, сюда никому не лезть, не трогайте, это я здесь управляю, означает настроение сепаратизма. Под влиянием гуны страсти человек занимается преданным служением с целью эксплуатировать бхакти. И даже если он проповедует с целью эксплуатировать их на тонком или на грубом уровне. Он жаден, он тоже завистлив, он тоже проявляет настроение сепаратизма, но это более легкое настроение, которое проявляется в том, что я и гуру, все. Амар гуру, джагат гуру, вот есть мой гуру, он гуру всей вселенной. Амар над, мой бог, джагат над, бог всех богов. Преданное служение под влиянием гуны благости – это преданное служение, когда человек ставит перед собой цель достижения духовного роста, духовного прогресса. Человек хочет вернуться к Богу, и это очень хорошая цель. И дай Бог нам мотивирует свое преданное служение хотя бы этой гуной. Хотя бы этой гуной. И Капила Муни описывает также трансцендентное служение, которое Рупа Госвами описывает как служение, лишенное всякой мотивации, всякого эгоистического желания. Поэтому существуют разные способы категоризировать преданное служение, категоризировать нашу философию. И один из способов определить нашу философию – это с точки зрения таттвы, с точки зрения категории, истин определенных категорий. И вот существует джива-таттва. Попробуйте разберись, называется. Существует гуру-таттва. Не разберетесь. Существует рада-таттва. Даже не думайте. Существует нама-таттва. Есть шансы. Есть шансы. Нама-таттва. Есть шансы. И существует раса-таттва. Да. Существует бхакти-таттва. Будби, может быть. По милости нама-таттва, может быть. И существует также майя-таттва. Существует категория знания, которая относится к тому, как я взаимодействую с материалом. Вот, Рамануджа Ачарья в своей философии, он говорит, существует некая таттва-трая, означает взаимоотношения между душой и Богом, взаимоотношения между Богом и материальной энергией, и существует взаимоотношения между душой и материальной энергией. Это очень важные три истины, которые преданный должен понять. И Горгавинда Махарадж говорит, если вы не знаете самых основных таттв и сразу хотите стать парамахамсой и пребывать в настроении гопи, то это нелепость, это абсурд. Если вы не поняли даже, что такое азбука, что такое АБВГД или элементарную математику, и вы хотите сразу рагамугу, там что-то еще понять. Даже как Прабхупада очень часто напоминал преданным о их состоянии, когда Гирирадж Махарадж однажды, они шли в Бомбее по берегу океана, прогуливались. Гирирадж Махарадж почувствовал какое-то воодушевление. Прабхупада его до этого немножечко похвалил. И вот в таком вот воодушевленном состоянии сказал, что Прабхупада, вы знаете, иногда я чувствую, что я в мае просто. Прабхупада поднял брови, очень удивился, сказал, иногда ты в мае, ты всегда в мае. Ты всегда в мае. Поэтому вначале давайте разберемся с майей, потом разберемся с рагануга, разберемся с какими-то возвышенными вещами. И он говорит, если вы попытаетесь сразу перескочить из гуны невежества в какую-то трансцендентную гуну, вы еще больше окажетесь в майе, еще больше просто запутаетесь в материальной деятельности в майе. И Прабхупада, он говорит, Шрила Прабхупада спас весь мир, совершил свою революцию, поэтому сейчас мы можем слушать о трансцендентной жизни в ее истинном значении. Бабаджи, у которых по 5, по 6 подруг вдов, и которые заняты разным вздором, аморальной деятельностью, тоже пытаются выступать перед публикой. Но никто из людей уважаемого цивилизованного общества не будет их слушать. Есть сахаджи, которые говорят о рагануга бхакти на радакунде. И они говорят о том, что у них есть экадаша бхава, у них есть разные пробивные духовного тела. Но при этом они курят. При этом у них вот по 6, по 7 вдов, подруг, с которыми они занимаются непонятно чем. Поэтому смысл в том, что не разобравшись... Бхакти — это наука. Бхакти — это наука. В бхакти есть ступени. В бхакти есть ступени. Нужно знать, на какой ступени я нахожусь сейчас. Нужно знать, какой конкретный следующий шаг я буду делать и под руководством гуру идти по этим ступеням. Поэтому мое ощущение, такое скромное ощущение, потому что преданные зачастую недооценивают эту таттву. Зачастую недооценивают ее и играются с огнем. Играются с огнем. Поэтому сегодня будет маленькая попытка разобраться, что же такое майя дева. Теперь мы обсудим разные определения майи, которые даются в писаниях. Вот какие определения майи вы знаете из книг Шрилы Прабхупады?
То, чего нет.
То, чего нет. Хорошо.
То, что связывает.
Это гуна. Гуна связывает. Но майя действует через гуну. Та, которая заставляет плакать. Рудрани означает та, которая заставляет плакать, кричать от боли. Это тоже, это майя, факт. Что еще?
Энергия.
Майя – это энергия.
Внешняя энергия.
Внешняя энергия. Какие еще определения вы знаете?
Иллюзорная.
Иллюзорная энергия. Да. Иллюзорная энергия. Хорошо, давайте вот. Гуна – это веревка. Гуна. Гуна – это веревка. Майя также означает милость. Есть много определений. Давайте по порядку разберемся с иллюзией. Во-первых, этимологическое значение слова иллюзия. Что такое иллюзия? От латинского иллюзио, иллюзио, что означает заблуждение или обман. Это искаженное восприятие реально существующего объекта или явления. Искаженное восприятие. Вы неправильным образом оцениваете ситуацию или тот или иной предмет. И Шанкара часто приводит пример с веревкой и со змеей. Мы путаем веревку со змеей, змею с веревкой и так далее. То есть это одно из определений иллюзии. Искаженное восприятие реально существующего объекта или явления, которое допускает неоднозначную интерпретацию. Можно интерпретировать по-разному, потому что ты, в принципе, не понимаешь природу этого явления. Господь Будда говорит в одной алмазной сутре, жизнь с ее явлениями можно уподобить сновидению, фантому, пузырю, тени, блеску росы или вспышке молнии. И представлять ее следует именно такое. То есть такое нечто появилось и непонятно где. Непонятно. Иллюзия какая-то. Прабхупада также дает определение майя. Говорит, майя означает то, чего нет. То, чего нет. Это означает, мы принимаем какие-то вещи за реальные. Они реальные в том плане, что они сейчас существуют, но они временные. Поэтому с точки зрения их временности они нереальные. И Прабхупада говорит, и что представляет из себя эта иллюзия? В чем она заключается? В том, что мы пытаемся господствовать над этой материальной природой, в то время как мы находимся в тисках ее строгих законов. Когда слуга искусственно пытается имитировать из себя господина, говорят, что он находится в иллюзии. Это определение, которое Прабхупада дает. Еще одно определение майя – это сила, вводящая в заблуждение. Как Шрила Бхактинот Такур говорит, что это магическая сила Верховного Господа. Майянту пракритим видьям, майинанту махешварам. Весь этот материальный мир – это магическое шоу. Знаете, как раньше в былые времена были такие путешествующие цирки. И там были обычно маги, там было все всякое такое происходило. В общем, кидали ножами в людей, там кто-то проглатывал огонь, кто-то проглатывал сабли, и такое магическое шоу, люди, там кто-то поднимает шляпу, оттуда вылетают голуби. Люди думали, там вообще очиньте, непостижимо, как это вообще можно? И вот майянту пракритим видьям, материальный мир – это такое магическое шоу, где Господь проявляет свою творческую потенцию, где Он проявляет свой актерский талант. Майянту пракритим видьям, майинанту махешварам. И за всем этим магическим шоу стоит величайший маг в лице Господа Кришны. Вот, и с помощью своей майя-шакти Он делает разные фокусы, которые сбивает живых существ с толку, и они настолько поглощаются этими фокусами, что они осознанно для себя участвуют в лире творения Верховного Господа. И майя также подобна миражу, которая направляет живое существо в неправильном направлении и составляет совершать неправильные поступки. Вот Шанкарачарья тоже однажды сказал, дети поглощены своими играми, юноши очарованы любовными утехами в обществе молодых красавиц. Старики только и думают о том, как оправдать и смириться со своей бесполезно прожитой жизнью, которая промелькнула так же быстро, как прошла начисто проигранная битва. Шримад Бхагаватам говорит, что мы проигрываем каждый день. Утром мы проиграли войну с ночью. Каждый вечер мы проиграли войну с днем. Существует полубог, отвечающий за день, полубог, отвечающий за ночь. И мы проигрываем в этой битве каждый день, каждое утро и каждую ночь мы проигрываем. И как в результате битвы у людей остаются шрамы у живого существа на лице остаются шрамы в форме морщин. Шрамы в форме морщин. Руки начинают покрываться морщинами. Это все как от сабель, такие порезы просто. То есть мы проигрываем каждый день. Поэтому Шанкарачарья говорит, что и смириться со своей бесполезно прожитой жизнью, которая промелькнула так же быстро, как прошла начисто проигранная битва. Но никто из них так и не готов приложить значительные усилия в поиске абсолютности. Потому что все чем-то заняты. Майя умеет всех занимать. И заметили, мы всегда находим тысячи причин и тысячи занятий, лишь бы не повторять джапу, лишь бы не читать шастру, лишь бы не поклоняться божествам, лишь бы не общаться с преданными. Мы всегда находим тысячи причин. Она умеет это делать профессионально. Затем Бхактисиддханта Тхакур в Джайвадхарме описывает Майю как Бахиранга Шакти. Он говорит, что Майя – это отражение чит, это отражение духовной энергии. Она одна из энергий Кришны, она также известна как Апара Шакти – низшая энергия, или Бахиранга Шакти – внешняя энергия. Подобно тому, как тень находится далеко от света, также Майя никогда не приближается к Кришне, к его преданным. Майя проявляет 14 материальных миров – землю, воду, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго, побуждающие человека отождествлять себя с материальным телом. И Майя, самый главный ее эффект заключается в том, что она создает эффект независимости. Эффект независимости. Вот это вот в материальном мире всегда происходят какие-то войны за независимость. Freedom. Видели этот фильм?
Да.
Это Майя. Не смотрите. Мел Гибсон, да. Freedom за Шотландию, типа, да, конечно. За себя происходят войны за freedom, за свободу. Это влияние Майя. Вы никогда не будете свободны. Мы всегда будем в Майе. И, то есть, еще один эффект, вот когда вы начинаете чувствовать, я хочу быть независим от мужа, это Майя. Я хочу быть независим от родителей, это Майя. Я хочу не быть независим от гуру, то есть, чтобы он себя творчески себя тоже мог проявить. Это Майя. Я хочу быть независимым от преданных, это тем более Майя. Все это желание независимости, которая непонятно откуда приходит. Это все влияние иллюзорной энергии. Еще одно определение Майи, которое дает Маханита Мараджа в одной лекции, говорит, Майя – это то, что можно измерить, то, что можно потрогать. И теперь смотрите, это очень интересно. Наша материальная склонность сводится к тому, чтобы все время пытаться измерить бесконечное и поместить все на ладони своего ограниченного интеллекта. То есть мы какие-то непостижимые вещи пытаемся свести их до уровня постижимых, до уровня логического объяснения, до уровня формулы какой-то. Для того, чтобы что? Ее эксплуатировать. Для того, чтобы ее эксплуатировать. И поэтому одно из определений Майи, которое дается в шастрах, Майи те анья иди Майя. Майя – это ограничивающая энергия Господа. Он создал этот мир, где все ограничено и измеримо для нас, чтобы мы могли что-то мерить, все время измерять, что-то ощущать, что-то изучать. И мы создаем всякие мелкие блестящие штучки, которые нас отвлекают от Бога. Всякие айфончики, всякие там компьютеры, всякие какие-то штучки такие блестящие желательно. Всякие какие-то вот такие вот. Стив Джобс, да, когда он показывал там iPhone 5. Вау, там я смотрел специально видео. Зал просто в бешенстве был. Да. То есть он говорил, а здесь такая кнопочка, вы можете выключить iPhone вот таким движением. Чик. И зал, вау! А вот здесь вот такая кнопочка, два движения, и вы сразу попадаете к музыке. Вау! Это Майя. Это Майя. Вот этот вот блеск. Не повторяйте джапу в присутствии телефона, в присутствии компьютера. Нереально, нереально. То есть эти все, это Кришна говорит во второй песне Шримад Бхагаватам, все, что блестит, это я. Это я. Поэтому ты мной привлекаешься через искаженную призму, через призму блеска. Поэтому не прельщайся, не прельщайся. Хочешь мной привлечься, привлекайся напрямую. Без всяких штучек-дрючек. Еще одно определение Майи, которое дает человек Бхактисиддханта Тхакур в Чайтанье Шикшамрите. Он говорит, мияте анья, что означает служащий мерой или пределом. То есть предел, за который невозможно выйти. Предел, вот как Я в детстве брал лягушку, клал в коробочку. И лягушка бамс, об одну стенку коробки. То есть преграда какая-то, она поворачивается, идет в сторону другой стенки, бам, об стенку коробочки опять, квак, здесь что-то мне мешает. Опять в другую сторону, бам-бам. Она могла часами вот так вот ходить, биться головой в стену. Вот это майя, это определенная завеса, иллюзорная, ограничивает нас. Есть определенные сферы, куда нам просто, нам не дают доступа туда. И мы настолько с этим привыкли, что мы считаем, что это нормально. Да. Чандоги Упанишад тоже дается очень интересный пример, показывающий ограниченное влияние иллюзорной энергии. Там приводится такой потрясающий пример. Упанишады заставляют человека думать. Упанишад – это переход от кармы к гьяне. И человека заставляет быть интеллектуалом, пользоваться немного мозгами, как Прабхупада говорил, use your brain, да, используйте свои мозги. Это помогает. И вот Упанишада дает такой очень интересный пример. Говорит, что есть птица, которая завязана веревкой об колышек. Пока она пытается независимо вырваться и улететь в разные направления, веревка сдерживает ее и причиняет ей боль. Пока птица двигается, она пытается куда-то улететь, раз, ее связывает обратно, стягивает обратно. Она пытается в другую сторону лететь, опять ее веревка связывает, сдерживает. Но когда, наконец, после многих усилий, птица успокаивается и соглашается со своим положением пойманной домашней птицы, веревка помогает ей оставаться на колышке и ощущать свое истинное убежище, потому что хозяин ее будет кормить. И птица, которая соглашается со своим положением, ну все, я домашняя птица, меня хозяин кормит, чего дергаться. Тогда эта веревка выступает в роли йога-майи. Вот сейчас я забегу немножечко вперед. Но прирученные души, связанные этой энергией, понимают, что веревка сдерживает и связывает их со своими дающим прибежищем хозяином. Прирученные души, полностью преданные Господу, находятся под влиянием трансцендентной благости, занимаясь бхакти, чистым служением Господу. Но есть две категории неприрученных душ, неприрученных птиц, которые все время дергаются. Первая птица находится под влиянием страсти. Вот тоже в Упанишадах есть еще один пример. Майя – это женщина с тремя детьми, это сутра. И ломай голову теперь, чтобы это понять. Один ребенок черный, другой ребенок красный, третий ребенок желтый. Попробуйте разберитесь с этим афоризмом. И Мадхавачарья объясняет, женщина – это майя, три ребенка – это три гуны материальной природы. И вот здесь Чандоги Упанишад говорит, что есть две категории неприрученных душ. Те, что в страсти, натягивающие в попытке улететь и ограниченные веревкой, они натягивают ее все время. И поэтому, так как они натягивают веревку, она сдавливает им ножку или крылья, не знаю, там, что они страдают. Они испытывают тапатра, тойственные страдания. Есть те, которые устали пытаться натягивать эту веревку. Они сдаются, они спрыгивают с колышка, и просто, так как они обессилены, они просто свисают с этой веревки. Они находятся под влиянием апатии, под влиянием гун невежества, другими словами. И вот как веревка майя сдерживает птицу живого существа. Теперь в Веданте майю, также в Веданта Сутре майю описывают как авидию, как невежество. И вот для нас, для преданных, важно понять, в той степени, в которой мы находимся в невежестве, мы также будем подвержены влиянию майи. Поэтому человек нуждается в духовном знании. Духовном знании, чтобы побороть влияние материальной энергии. Это знание приходит двумя способами. В Шримад Бхагаватам говорится «Васу деви бхагавати бхакти йога прайвиджита гьяна тишу чай вара гьян». Гьянам Чаядахайтукам. Человек, который занимается преданным служением Господу Васудеве, он естественным образом получает два благословения. Он получает гьяну, знание и вайрагья, чувство отрешенности. Но с другой стороны, мы также должны помогать Господу Васуде проявлять знания в нашем сердце через систематическое изучение Писания. Поэтому все наши программы обучающие, которые есть Бхакти Шастры, Бхакти Вайбава, Бхакта Программ, это очень важные программы. Особенно на самом начальном уровне преданного служения, когда у преданного только формируется его разум. Нужно понять одну вещь. Когда мы приходим в преданное служение только, мы получаем немножечко знания и энтузиазма в аванс. Нам Кришна в аванс немножечко дает. Он дает нам аванс вкуса для того, чтобы мы успели сформировать свой разум. И когда разум сформирован, Кришна стягивает свой аванс и говорит, ну теперь давай на своих ногах. И вот в той степени, в которой мы сформировали свой разум за счет знания, видения, в той степени мы не будем подвержены влиянию майи, мы не будем колебаться. Но если разум не сформирован за счет слушания и регулярного систематического получения знания, преданные отходят, потому что они впадают либо в сентиментализм какой-то, либо в сахаджи, либо в майаваду, либо уходят в христианство, в другие религии какие-то и так далее. Поэтому это очень-очень важный момент. Само по себе определение саду-санги. Саду-санга не означает просто приходить и есть просад с преданными по воскресеньям в разные недели. Один из наших ачарьев дает определение саду-санги. Саду-санга означает получение регулярного образования, регулярного знания. Если вы регулярно получаете знания, это саду-санга. Иначе вы занимаетесь просто пассивной сангой, которая не дает знаний. Но эффекта очень мало. Поэтому саду-санга означает регулярно получать знания. И при этом на начальном уровне должны получать знания. Прабхупада говорил, я 80 томов книг написал не для того, чтобы вы их просто продавали. Я их написал для того, чтобы вы их регулярно изучали. Не то, чтобы вы их читали, изучали. Поэтому Веданта говорит, одно из проявлений майи в жизни живого существа проявляется как авидья. От санскритского корня вид происходит видья, вид, веда, вид. Латинское видео происходит от вид. Видео означает зрение, видение. Когда человек обладает знанием, он обретает видение, обретает зрение. Отчего Шиварам Махарадж приводил этот пример, когда рецидивисты пытаются убежать откуда-то там, я не знаю, там, из тюрьмы какой-нибудь американской, Алькатраса, и там есть все эти системы security, безопасности, очень изощренные в наши дни, когда есть разные лазерные лучи, которых обычным глазом заключенный не видит просто. Если он пытается выйти за какую-то зону, он перешагивает через этот луч и сразу начинает звучать сирена. Но если он одевает специальные очки, он видит все эти лучи. И вот он говорит, эти очки – это очки знания. Очки знания, которые позволяют нам увидеть тонкое влияние материальной природы. Увидеть взаимодействие гун материальной природы в нашей жизни. И за счет этого знания можем перескакивать через эти лучи, обходить их, уходить от этого всего. Поэтому майя и авидья – одно и то же. Майя и невежество – одно и то же. Преданные должны избавляться от невежества. И теперь, в космическом масштабе майя действует как вводящая в заблуждение иллюзорная энергия, как махататва, которая создана из трех гун материальной природы, которая проявляет все объекты в этом мире. В контексте индивидуального сознания майя проявляется как авидья. То есть на макрокосмосе, на уровне космическом, это три гуны материальной природы, весь этот спектакль, что там происходит, на внутреннем индивидуальном уровне майя проявляется как, ну, просто Прабхупада писал. Don't be dull-headed. Не будьте тупоголовыми. Я столько книг вам оставил. Думайте, читайте, думайте, развивайтесь. Поэтому определение авидьи, которое дается в ведах, это невежество, незнание, противоположность знанию, иллюзия, которая порождается чувственным восприятием. Авидья составляет причину или корень неподлинного восприятия мира, неправильного восприятия мира, которое препятствует постижению сущности бытия. Ее в философии вед авидья с ее последствиями, заблуждениями о самом себе и мире является коренной причиной человеческих страданий. И Патанджали Муни в Йога-сутре он описывает, что такое авидья. Он говорит, что невежество авидья проявляется в форме пяти клеш, которые могут проявляться либо пассивно, либо явно в жизни человека. Пять клеш. И эти клеши обуславливают наш выбор изо дня в день. Из-за того, что мы находимся под влиянием невежества, под влиянием клеш, каждый день мы должны делать какой-то выбор. Мы можем делать неправильный вывод, и выбор, и потом мы, как следствие, страдаем. И вот йога, в йога-сутре Патанджали Муни описывает пять клеш. Первая так и называется, которая является следствием авидьи, следствием невежества. Первая клеша так и называется авидья. И вот авидья – это очень интересное качество. Это невежество, которое проявляется в том, что мы ошибочно принимаем приходящее за вечное. Страдание за блаженство. Я вчера так побухал, а сегодня так болит голова. И это подается с такой, ну, героизм, просто бравада такая, да. И человек там курит, да, что-то, и там, при этом откашливает половину своих легких, говорит, вау, хорошая сигарета. Это все, это вот этот вот пример, принимать страдания за блаженство. Скверну за чистоту, мясо, очень вкусная вещь, чистая вещь, скверну за чистоту. Или любовь, да, секс, да, воспринимают за такое нечто такое очень меланхоличное, очень такое поэтичное. Один джайпурский царь, когда устал от того, что его министр все время заглядывал на одну танцовщицу, которая была у него в царстве, перед каждым собранием, он взял ее и связал вместе с ним на неделю. Через неделю у этого министра отпали все вопросы. Он все понял. Он увидел, что из нее вытекает. Он увидел ее по утрам ненакрашенную. Он все понял сразу же, как бы после этого. Поэтому скверну за чистоту. Для женщин и мужчин то же самое. Мешок с усами, со всеми делами. Опять же, не для того, чтобы мы сейчас развивали фобии какие-то. Не для того, чтобы мы... Звали. Нет, не для этого. Просто нужно видеть вещи в правильном свете. В истинном свете и правильным образом устраивать отношения. Вот авидья. Скверну за чистоту. И что то, что не является нашей истинной сущностью, за таковое. Тело воспринимается за душу. Моя душа, как пуля в груди, ля-ля-ля. И у преданных есть, вернее, у людей, у карми есть много разных представлений. Вот когда моя душа переселится в кошечку, она же не будет ничего помнить. Твоя душа, ты переселишься в кошечку. Деванта Мараш приезжал, когда вот в прошлом году приезжал к нам Бельце. К нам сейчас приходит одна девушка, она занимается йогой. Занималась, вернее, йогой. При этом ее убедили больше не заниматься. И она увидела объявления, плакаты в городе. Ну, там, индийский с вами, гуру, йог. Приехала, и она пришла послушать его лекцию. И вот в конце лекции Мараш дал потрясающую лекцию, реально потрясающую лекцию. Он сразу же нашел контакт с залом. Я немножечко боялся, я реально переживал, что будет, как будет. Но он сразу же наладил контакт с залом, такой, все, там все на ушах стояли. И в конце эта девушка, она в таком приподнятом настроении, она спросила, можно, пожалуйста, уточнить кое-что? Да, конечно. Вы сказали, что не моя душа, а типа я душа. Он говорит, да. Это не ваша душа уходит из тела, вы уходите из тела. У нее было такое состояние, она говорит, меня как будто облили холодной водой. И она говорит, я в этот момент я почувствовал, что вот она истина, вот она. Сейчас на фестивале, когда она поехала, она ходила на лекции. Диван это с вами, диван И вот это вот тот самый момент, авидья, самое главное авидья, проявление авидья. Появляется в том, что мы все еще продолжаем считать себя телом. Все еще продолжаем считать себя телом. Асмита означает ложное эго, мировоззрение, второе проявление авидья, невежество. Это асмита. Это ложное эго, мировоззрение, вызванное отождествлением себя с телом. Мышление в рамках концепции «я и мое». «Я и мое». И восприятие реальности на уровне грубых чувств. Вот. «Я и моя зона». Само слово «пратишта» очень интересное. «Пратишта» — гордость, переводится как «гордость». Но пратишта происходит от санскритского корня стан. Стан означает место. Место, которое я контролирую. Сферу, домейн, определенный, которым я управляю. Здесь я начальник. Я помню, мы с Параманандой сверлились, кто будет спать под батареей Брамашаляши. Ну так как он более смиренный, он всегда мне ее отдавал, потому что я ее контролировал. И когда Билас пытался там спать, и он пару раз там спал таким, то меня это очень задевало. Поэтому я приходил первый ложиться, потому что это батарея, и я ее контролировал. Это Асмита. Я и мое. И Прабхупада говорит, что если живому существу нечего, у него нет мозгов, чтобы что-то большое контролировать, он контролирует батарею, кошку какую-нибудь, собаку гнобить свою. Я сказал, значит, ты должен тут есть. Далее, то есть у нас есть желание вот это, Асмита, все время чем-то и кем-то управлять. Это все майя. Рага. Привязанность, стремление к материальному счастью и средствам ее достижения. Сегодня мы ехали по улице, господа. Вот здесь вот в детстве я ударил кошечку, а вот здесь я потянул мою одноклассницу за косичку, а здесь я ходил в музей Котовского и смотрел, как он был великий герой национальный. И я вспомнил, да, вот эти все воспоминания в Кишиневе, это родной город, где я вырос. Я сядма будирку на 5-3 даты, окей? Свади калатради шубауме и чеди, я чирта будир шалилена кархичит, генеша бигишу сайва кокара. Вспомнил слова Прабхупады, стирую часто этот стих из Бхагаватама, где он говорит, что я сядма будирку на петри датуке, когда будхи находится под влиянием трех гун материальной природы, человек отождествляет себя с тремя элементами, капа, вата, пита, в теле, он считает себя телом. Дальше он говорит, любая дыра, где он родился, он считает ее объектом своего поклонения. Вот здесь я проводил свои лилы детские, а здесь юношеские, а здесь я проводил такие-то лилы, такие-то. Это все влияние майя, материальной энергии. Бхактинод Тхакур говорит, это типичная характеристика Каништа Адхикари также. Каништа все еще мыслит в категориях. Русские преданные, американские преданные, румынские преданные, украинские преданные. Преданные, но все же. Украинские, русские. Русские более жесткие преданные, чем украинские преданные. А молдаване более... Чем же? Это все есть. Адма, Будирку, Нагвету, Датуки. Это все влияние майя по-прежнему. Это, конечно, отвлекает. Он все еще в майе. Пока что он все еще в майе. Дальше, говорит, двеша. Двеша — ненависть. Когда мы к чему-то привязаны, потом очень быстро ненавидим. Это ненависть или неприятие, страдания и всего, что связано с этим. Абинивеша тоже очень интересная вещь. Это подсознательная тяга к удовлетворению чувств. Многие преданные мне рассказывают, говорят, ну все было хорошо, и в определенный момент оно вышло изнутри, такой монстр, демон. И я профукал свое бхакти, просто набор на сайтах в интернете. Просто он говорит, я не знаю, откуда это пришло, но просто какие-то старые васаны, старые самскары просто сработали. И я себя не узнавал, я себя не мог собой управлять. Абинивеша. Он говорит, это что-то. Он говорит, я в детстве поднимал двухлетним девочкам в садике, поднимал юбки, чтобы постоять под юбку. Он говорит, мне было 2 года, там нету даже гормонов, гормональной системы нету, там непонятно. Что это половое влечение уже в детстве проявляется. Это абинивеша, подсознательная тяга к удовлетворению чувств. Привычки, пристрастия с прошлой жизни. Это все тоже следствие авидии, следствие невежества. И йога-сутра описывает, что чтобы избавиться от майи, чтобы самое первое, что нужно сделать, чтобы избавиться от влияния материальной энергии, это развить то, что йога-сутра называет вивека, кья-випалава, ханапая, означает, нужно развить вивека будхи. Нужно развить разум, способный проводить различия. Между тем, что истина, что ложно, между майей и Кришной. между сатой и асатой, это полный притху пробудил, что в периоды слабости какой-то духовной, когда мне было очень тяжело, я приходил к кому-то из своих друзей преданных и говорил: слушай, я в майе, скажи мне, в чем разница между майей и Кришной, в чем разница между сатой и асатой. Когда я преданно это говорил, они сразу понимали мое состояние и начинали меня лечить. Поэтому Вивека Будхи, из-за влияния майи мы теряем эту способность проводить различия, разграничать. Поэтому шастры описывают, необходимо развивать качество, которое называется нира, кшира, викшер. У лебедя есть это свойство клюва отделять, сепаратор такой врожденный, отделять молоко от воды. Преданный должен быть ниракширавикшет, должен быть парамахамсой, чтобы понимать, где майя, где Кришна, где дух, где материя, где бхакти, а где абаса, это уже тонкая вещь. Где бхакти, а где подделка, где подражание, где спектакль. Это важные, важные такие вот тонкие, тонкие моменты, которые преданный должен научиться разбираться. И Патанджали Муни завершает эту часть Йога Сутры, он говорит: тапа, свадхьяя, ишвара, пранидана. Три качества. Нужна тапася, нужна свадхьяя, самоанализ, изучение писаний. Самоанализ за счет изучения писаний, регулярного изучения писаний, чтобы избавиться от невежества. И ишвара, пранидана. Необходимо предавать себя Богу, отдаться Богу. Трудно преодолеть эту божественную энергию, но тот, кто предается мне, он выходит из-под ее влияния. Поэтому йога-сутра это подтверждает. Тапа, свадхьяя и ишвара пранидана. Тогда вы выходите из-под влияния авиды. Но теперь ирония заключается в том, что майя это не только невежество. Майя это также и видья. Майя это также и знание. В 11-й песне Бхагаватам Кришна говорит Удаве: о Удава, и знание Видья, и невежество Авидья, будучи обе порождением майи, являются порождением моей энергии. И знание и невежество не имеют начала и постоянно награждают живые существа освобождением и рабством. И вот тут это уже очень интригующе. Как это майя является так, как это знание также в том числе является проявлением, знание является проявлением майи. Бхактисиддханта Тхакур объясняет этот момент в Харинама Чинтамане. Он говорит, что майя это дурга, это иллюзия, которая наказывает живые существа, которые являются заблудшими душами. Она наказывает лицемеров. Как Прабхупада в одной лекции, Вачила Ниранджана Махарадж когда-то рассказывал, что у него была любимая лекция, когда он был бхактой, бхакта-нил. Он говорит, я прослушал эту лекцию несколько сот раз, когда каждый раз, когда мне было тяжело, в то время не было MP3, не было, только появились кассеты первые там в Америке. Здесь пока еще были бобины, еще даже в 91-м году, когда я пришел в преднаслужение, мы слушали лекции про упады на бобинах. И вот тогда появились первые кассеты, и получить кассету с лекцией про упады, вау, это было что-то. Это богатство. Богатство учеников Прабхупады, иметь лекции Прабхупады. И он говорит, я слушал эту лекцию Прабхупады, там говорил, что в этой лекции майя будет тестировать вас. Вы хотите служить Кришне или хотите его беспокоить? Если вы хотите его беспокоить, она с вами разберется. Если вы хотите ему служить, она вам поможет. Поэтому майя это тоже внутренняя энергия, которая для преданных оборачивается как Шимати Радарани, для непреданных, которые хотят сломать духовный мир, она оборачивается как майя, она их не пускает туда. Да, у преданных есть такие выражения, типа прорыв в духовный мир, и мы должны совершать садхану, чтобы прорваться в духовный мир. Это неправильное настроение. Мы не можем прорваться в духовный мир. Духовный мир окружен трезубцами. Шива, Господа Шивы, тришунками, трезубцами. Там застревают все йоги, боги, всякие тапасы, всякие левые люди, которые там не нужны на Галоке Вриндаване, чтобы не беспокоить никого там. Поэтому майя, либо, если вы хотите служить Кришне, она вам помогает, она дает вам видео знаний. Если вы хотите беспокоить Кришну, она проявляется в форме авиды, вы его забываете, и все, вы типа живете счастливо. Прабхупада однажды дал имя одной матери. Вот для матери я заметил, это очень интересно, это очень щепетильный вопрос, какое имя она получит. И за неделю до инициации матери же не спят, недели не знают. Спросить у них они вам скажут. Они спят, потому что они переживают, какое у меня будет имя. Для них это очень важно. Это чрезвычайно важно. Какое у них будет имя. И я видел матери, которая после инициации в истерике просто. И слезы вот так струей бьют просто. Что такое? У меня некрасивое имя. Как некрасивое? А что? Что это? У меня там некрасивое имя. Уже такое имя важно или Давидаси в конце важно? Что для тебя важно? Ой, ну да, Давидаси. Но все-таки надо, чтобы красивое Давидаси было. И вот эта мата же очень переживала, и Прабхупада дал ей имя. Махамая Давидаси. И она была в шоке. А преданные засмеялись. От души посмеялись. И Прабхупада посмотрел на них, не понял эту реакцию. Говорит, а чего вы смеетесь? Ну, Шрила Прабхупада, такое имя интересное. Прабхупада говорит, Махамая, это другое имя, Шимати Радарани. Когда к преданному Шимати Радарани внутренняя энергия проявляет себя как Шимати Радарани, как Рада, как принцип Арадани, принцип служения. Для непреданных Шимати Радарани появляется, поворачивается спиной, поворачивается иллюзорной энергией, как Махамая. Поэтому, я не вижу никаких проблем, хорошее имя. И вот Бхактисиддханта Тхакура говорит, задача Майя очистить дживу и постепенно привести ее к Кришне. Милость Майя имеет две формы, истинную и ложную. Когда проявляется ее истинная милость, она наделяет человека знанием, и так он обретает Кришна-бхакти. Так что Майя также означает милость в форме знания. В Маркандея Пуране, вот это один из моих любимых тоже героев Шримад Бхагаватам, Маркандея Риши. У каждого из нас должны быть свои, я назову слово кумиры в преданном служении, но поймите это тоже правильно, что в материальном мире кумир — это изображение некой личности на плакате у вас в доме, в присутствии которого вы занимаетесь всякой чертовщиной. Но вы просто думаете, вот это мой идол, мой идеал, да, мой кумир. В преданном служении у нас тоже должны быть, у нас должна быть анугатия, говоря ведическим языком. Анугатия означает руководство преданных, которыми мы восхищаемся. И есть руководство этих преданных, приходит через преданных, которые через горизонтальную линию и через вертикальную линию. Горизонтальная садусанга или анугатия приходит к нам через тех преданных, которые нас окружают сейчас. Это наше прибежище. И есть также вертикальная садусанга, вертикальное прибежище, которое приходит через предыдущих ачарьев в нашей преемственности и через святых, описанных на страницах Шримад Бхагаватам. Обращаясь к ним в молитвах, восхищаясь их подвигами, стяжательством в духовной жизни, мы чувствуем их опеку. И есть вот у каждого, каждый из нас должен иметь таких святых, к которым он обращается, который является эталоном преданности. И вот Маркандея Риши, это очень-очень интересная личность, которая описана в страницах Шримад Бхагаватам. Есть даже Маркандея Пурана, он написал одну Пурану, это диалог Маркандея Риши с одним другим мудрецом. В этом году, когда мы были в Джаганатхапуре, там есть озеро, которое называется Маркандея Сарова. На берегах этого озера Маркандея Риши совершал свою тапасю, свои аскезы. И на берегах с ним происходит один случай, который описан в Шримад Бхагаватам. Но на берегах этого озера Маркандея рассказывает Маркандея Пурану, где он говорит, никто не должен удивляться, что Верховный Господь наслаждается игрой йога-нидры, мистическим сном. В это время его иллюзорная энергия майя сбивает с толку весь материальный мир. Входя даже в сердца мудрецов, богиня Махамайя сбивает с толку все обусловленные души. Благодаря ей движется вся эта материальная вселенная и создаются подвижные и неподвижные живые существа. Она также является энергией, которая удерживает обусловленные души в мире рождения и смерти, и она богиня всех богинь. Когда она удовлетворена, она дает благословение на освобождение живого существа. Мы должны получить сертификат Вот май, подписанный май. Прабхупада говорил об этом. Прабхупада приводил в одной лекции этот пример. Когда вы будете уходить из материального мира, вам будут очень многие завидовать, особенно полубоги. И они будут вас дергать, они будут вас стягивать вниз. Но если у вас будет сертификат с подписью, штампиком, я его освобождаю, оставьте его в покое. Вы сможете пролететь через все планетные системы, миновать их. И Прабхупада говорил, чтобы этот сертификат получить, вот май, нужно участвовать с санкиртами. Нужно проповедовать. Проповедники очень быстро получают этот сертификат. Подумайте об этом. И вот когда она удовлетворена, она дает благословение на освобождение живого существа. Она и есть вечное трансцендентное видео, знание, приводящее к освобождению. Вот это блат-стата из Маркандея Пурана. Теперь в Шримад-Бхагаватам, в 12-й песне, приводится такая история с Маркандеей Риши. Он был сыном мудреца Мриканду. Он был мудрецом-долгожителем, единственным выжившим в конце дня Брамы, когда вся Вселенная погрузилась в воды потопа. И вот Бхагаватам начинает рассказывать эту историю, читая. Достигнув высот в аскетизме и ведическом знании, он всю жизнь хранил целомудрие. Умиротворенный, со спутанными волосами, в одеждах из древесной коры, посвятив себя аскетизму и изучению вед, Маркандея Риши поклонялся Верховному Владыке Чуса Хриши Кеши бесчисленные миллионы лет, и так победил неодолимую смерть. Так в занятиях йогой и концентрацией ума мудрец мистик провел огромный период времени, за который сменилось 6 ману. О, Брама, однажды во время правления 7-го ману в нынешнюю эпоху, Господь Индра прознал об аскезах Маркандеи и преисполнился страха перед его растущей мистической силой. У Индры есть одна проблема. Она называется Ишамана. Ишамана означает «я Иша», «я Бог». Вот у нас часто тоже иногда мы заболеваем такими проблемами, становимся такими местными князьками, которые управляют теми или иными какими-то сферами, доменами. Это все называется Ишамана, болезнь Индры. И Индра, когда узнает, что какой-то мудрец набирает силу, он сразу же начинает бояться. Этот мудрец может занять мое положение. Поэтому надо срочно вмешаться в ситуацию. Срочно вмешаться в ситуацию. Оружие полубогов – это что? Это апсара, женщина. И вот Индра забеспокоился, что кто-то посягает на его территорию, на его место. И, преисполнившись страха, он попытался остановить подвижничество этого мудреца. И чтобы нарушить его духовную практику, Индра послал Купидона, прекрасных небесных певцов, танцовщиц, весну, благоухающий сандаловым деревом ветерок с горы Малая, а также листоленную жадность и опьянение. В общем, все необходимые ингредиенты, спецэффекты Майя. О могущественной Шаунака! Они подошли к обители Маркандеи на северном склоне Гималайских гор, где по знаменитому пику Читра течет река Пушпа-Бхадра. Святую даму Маркандеи Риши украшали рощи прекрасных плодовых деревьев и чистые священные пруды. Там жило множество безгрешных браманов. Весенний ветерок, посланный Господом Индрой, вошел туда, неся прохладные брызги ближайших водопадов и благоухание ароматов лесных цветов, пробуждающих дух вожделения Купидона. Майя начинает появляться. Затем в эту даму Маркандеи пришла весна. Вечернее небо, озаренное светом восходящей луны, стало самим лицом весны, а многочисленные деревья лианы покрылись свежими побегами и бутонами. Туда затем пришел Купидон, повелитель множества небесных женщин, неся лук и стрелы. За ним следовали поющие и играющие на музыкальных инструментах гандхарвы. Эти слуги Индры застали мудреца сидящим в медитации, и после того, как он только что предложил жертвенному огню предписанные подношения. Купидон тоже знал, когда приходить. Во время джапа он не пришел. Маркандея закончил свой огнехотра ягью в подобающий момент. Как Прабхупада говорил, майя войдет как иголочка, выйдет как плуг. Глаза мудреца были закрыты, и он, находясь в трансе, казался непобедимым, как олицетворенный огонь. Женщины начали танцевать перед мудрецом, а небесные певцы пели под чарующий аккомпанемент барабанов, цимбал и вин. Пока сын страсти, олицетворенная жадность, весна и остальные слуги Индры пытались возбудить ум Маркандеи, Купидон наложил на свой лук стрелу с пятью наконечниками и прицелился. У Купидона есть 5 стрел. Да, говорится, что у него 5 стрел, либо одна стрела с 5 наконечниками. Такая. Страшная, в общем, вещь. 5 стрел Купидона Камадева описывается. Первое – это страстное желание. Второй эффект – сумасшествие. Третий эффект – возбуждение. Четвертый эффект – очарование. И пятый – опустошение. И каждая из этих стрел сразу воздействует на чувства, на все чувства, на через касание, вкус, запах, формы, звук, все сразу, все чувства, они подвержены этой атаке. И Писание описывает, что обычно Купидону нужна просто одна какая-то маленькая стрела, чтобы сразить шубру. То есть с ним вопрос очень короткий. Чпок и все. Все понятно. Вайшу, чтобы сразить, нужно 2 стрелы. Одной, чтобы добить, контрольный. 3 стрелами одолевает царей. Цари еще дрыгаются чуть-чуть. Готов. 4 стрелами Купидон одолевает браманов. Но нужно 5 стрел. 5 стрел, чтобы добить какого-нибудь йога. И вот Купидон выстреливает эти 5 стрел в Маркандея Риши, и нет эффекта. Иногда описывается, что у Купидона есть даже 10 стрел. Первая стрела попадает в сердце через взгляд. Глаза встречаются. И, да, любовь с первого взгляда, это еще называется. Вторая стрела Купидона влетает в умы влюбленных. И они начинают медитировать друг на друга. Вот Бхактивинода Махарадж как-то рассказывал, что Анна приходит домой. И она кушает и роняет изо рта суп. Ее папа спрашивает: «Анна, а что с тобой?»
«Ничего, там все».
Она, ее сознание думает о Гарри. Потому что все. Третья стрела. Но это только Бхактивинода Махарадж может пошутить. Третья стрела пробивает разум. Делает дырку в разуме. И человек решительно начинает действовать в этом направлении. Одна преданная мне жаловалась: «Вы же куратор, почему вы не можете повлиять на моего мужа? Он так ко мне плохо относится в последнее время». «Да что такое? Что? Как он? Он хороший парень, я же вижу». «Он, когда мы встречались, он пел мне любовные песни на гитаре каждое утро. А сейчас он даже цветка мне не дарит никогда». И вот это третья стрела Купидона, когда человек превращается в джентльмена. Он начинает дарить цветы, он поет серенады под балконом, пока его не обливают водой. Он дарит подарки. И он, мужчины в это время, в этот период, очень щедры на обещания. И у них просыпается поэтическая жилка, они умеют очень поэтически все описывать и рассказывать. У них просыпается философ какой-то дремлющий. И женщина: «Вау! Он даст мне прибежище и Жаситу. Я всегда этого ждала. Кришна, спасибо тебе». Через 2 года. «Сегодня день рождения у меня. Ты даже туфли мне не подарил, даже цветы». «Да, день рождения, но я завтра подарю подарок». И так далее, так далее. «Ты мне никогда не говоришь, что ты меня любишь». «Так я же уже сказал на свадьбе, что я тебя люблю». О чем речь? Мужик сказал, мужик сделал. Женщине надо, чтобы вы каждый день ей говорили, что вы любите. Один преданный мне рассказывал в Одессе. Говорит, его жена имеет свои 15 законных минут каждый вечер. Когда он приходит усталый, говорит: «Я прихожу усталый с работы, вообще мертвый просто. Заползаю в квартиру». Она такая: «Так, кушать, и потом мои законные 15 минут. Ты меня выслушиваешь, он говорит, я выслушаю, да, да, да. И потом я засыпаю. При четвертом ударе стрелы человек теряет сон, при пятой аппетит, а когда влетит шестая стрела, он становится безразличным ко внешним вещам, даже к тому, что приносило ранее удовольствие мужчине, футбол, хоккей, его не интересует это все, даже компьютер. А тем временем сегодня мне сказал, что есть мужчины, человек-газета. В наше время это человек-интернет. Он там, в сайбер-пространстве. Все время женщина не может с ним общаться. Ты кушать будешь? Здесь будешь? Так жизнь проходит. При седьмой стреле Купидона, оставшись наедине с объектом своей привязанности, вы увидите, на какое бесстыдство вы способны, и вы ужасаетесь. Но уже поздно. Мужчине пробуждается зверь. Восьмая стрела ввергает вас в безумие, вам даже будет казаться, что вы это не вы. Девятая, когда все кончится, и она пробьет ваше сердце, вы почувствуете полную опустошенность. И десятая стрела Купидона – это смерть. Итак, вернемся к Маркандейриш. Одна апсара, которую звали Пунджи Каштхали, вот на инициацию, если кто-то. Пунджи Каштхали устроила особое представление, соблазнительно играя с несколькими мячиками. Махини Мурти с одним мячиком играли, и Шива потерял голову. Один мяч, и все, Шива. И спустил семя, он сам себя не узнавал. Парвати такая: муж, что с тобой? Все нормально. Тут она с несколькими мячами играла. Казалось, что ее талия изгибалась под тяжестью пышных грудей. А цветочные венки в волосах пришли в беспорядок, пока она бегала за мячиками, искоса бросая взгляды вокруг стрелок. Пояс, стягивающий ее тонкие одежды, распустился, а ветер неожиданно, как бы невзначай, сорвал с нее верхнюю одежду. Маркандея не реагирует на это. Ноль эмоций. О, ученый Шаунака, пока Купидон и его спутники пытались побеспокоить мудреца Шуштакоя, они почувствовали, что сгорает в огне его теджеса, брахманическая сила. Вчера мы говорили об этом. Сила, она является следствием благословений и следствием удовлетворенности, которая приходит к человеку в результате его погруженности в садхану, погруженности в духовную практику. Да. Он защищен броней, определенной броней благочестия, ничто его не может одолеть. Он счастлив. И это привлекает людей. Несчастные люди никогда не привлекают людей. Повторяйте Хари Кришна и будьте счастливы. Лицо там кирпич просто. Если вы не удовлетворены, люди это чувствуют. Они видят, есть блеск в глазах или нет. Слова не, а блеск в глазах говорит гораздо больше, чем слова. Подобно детям, разбудившим спящую змею, они тут же прекратили свои безобразия. Могучий царь Индра был чрезвычайно удивлен, когда услышал о мистической силе возвышенного Маркандея и увидел, как они оказались бессильны, как Купидон и его спутники. Желая даровать свою милость святому Маркандее, который в совершенстве сосредоточил свой ум на аскезе, изучении вед и соблюдении регулирующих принципов, Верховный Господь Сан явился перед мудрецом в форме Нара и Нарайн. Это такая двойная форма из двух личностей – Нара, Нарайна, Риша. Эти два мудреца – Нара и Нарайна. Иногда описывается, что Нара, Нарайна – это Кришна и Арджуна, как вы видите. В некоторые йоги Нара, Нарайна приходит как Кришна и Арджуна. Нара, Нарайна были непосредственными воплощениями Всевышнего Господа. Когда Маркандей Риша увидел их, он тут же поднялся, затем с великим почтением предложил им поклоны и пал на землю ней, словно палка. Стоя с молитвенно сложными ладонями и смиренно склоненной головой, Маркандей в порыве ощущений представилось, что он обнимает их. Голосом, срывающимся в экстазе, он снова и снова повторял: «Я предлагаю вам мои смиренные поклоны». Маркандей Риша вновь склонился к лотосным стопам мудрецов, которые удобно расположились, готовые пролить на него свою милость. Затем он обратился к ним, предложив глубокие молитвы. Верховный Господь Нараяна Друбнара был удовлетворен подобающими прославлениями, предложенным разумным мудрецом Маркандеей. И он сказал: «Мой дорогой Маркандея, на самом деле ты лучший из всех ученых брахманов. Ты усовершенствовал свою жизнь посредством практики устойчивой медитации на Верховную Душу. Мы полностью довольны твоей практикой пожизненного безбрачия. Пожалуйста, выбирай любое благословение, которое ты хочешь. Я могу разрешить любое твое желание. Наслаждайся своей доброй удачей». И мудрец попросил очень интересную вещь. Он сказал: «О Господь всех полубогов, вся слава тебе. О Господь Ачюта, ты устраняешь все невзгоды». Ачюта означает непогрешимый, и Ачюта означает тот, кто не падает. То есть мудрец, несмотря на то, что он 6 кальп подряд совершал свою тапасию, он все равно намекает Господу Ачюте: «Дай мне благословение, чтобы я никогда не упал в Майю». Понимаете, чем озабочены мудрецы? И чем не озабочены не мудрецы? Это разница. Поэтому обращает свой Ачюта: «Он не погрешен, а тот, кто никогда не падает. Ты устраняешь все невзгоды у преданных, которые предаются тебе». То есть он просит стабильности, устойчивости. Это молитва садаки, быть устойчивым в твоем преданном служении. Это важная молитва. Ништа. «Я прошу тебя, чтобы ты позволил мне увидеть тебя». То есть то, что ты позволил мне увидеть себя, это великое благословение. Но, о высокий Господь, о главное сокровище прославленных личностей, хотя я доволен полностью увидев тебя, я желаю увидеть твою иллюзорную потенцию, под чьим влиянием весь мир вместе с его правящими полубогами считает реальностью материальную пестроту. Вот пестрота всякая, сияющие все эти штучки, трючки. Люди считают это. У меня был друг, он живет в Лондоне сейчас. Он приезжал к нам в Араде, когда мы были в Румынии. И где-то в 7 часов вечера я замечал, 2 или 3 дня подряд я замечал, что его как-то вот в 7 часов, 8 где-то часов вечера его начало как-то, так странно так передергивать. И я спросил: «Колин, что с тобой?» Ты понимаешь, я привык, вот вечером я выхожу в Лондон, я гуляю, я вижу рекламу, я вижу красивые улицы, и весь Лондон обычно где-то в 9-10 часов выходит на улице, до 2-3 часов ночи все гуляют. Говорю: «А на работу когда выходите?» Он говорит: «Ну мы идем спим пару часов, потом глотаем таблетки и идем на работу». Он говорит: «А как вы здесь живете, в этой деревне просто? Ничего сияющего, ничего такого, старый затрепанный город, как вы здесь живете? Ничего такого как бы нету, неонового света этого нету, ничего такого нету». Маркандея говорит: «Все, тоже Майя, материальная пестрота». Довольный поклонением Маркандеи, Верховная Личность Бога, улыбнувшись, запомните этот момент, обратите внимание, улыбнувшись, ответил Татасу: «Да будет так». И затем удалился в свое жилище в Бадрикашине. Всегда размышляя о своем желании увидеть иллюзорную энергию Бога, мудрец оставался в своем ашраме и постоянно медитировал на Господа. Иногда, переполняемый волнами любви к Богу, Маркандея мог забывать совершать свое регулярное поклонение. Называется рага-муга, спонтанное служение, когда уже человек не... его служение не обременено какими-то строгими правилами, предписаниями. Однажды, когда Маркандея совершал свою вечернюю службу на берегу Пушпа-Бадры, внезапно поднялся великий ветер. Этот ветер создал ужасный звук и следом нагнал ужасные тучи, которые были окружены светящимися и грохочущими молниями, и которые проливали повсюду потоки дождя, такие же тяжелые, как колеса телеги. Затем со всех сторон появились 4 великих океана, проглатывая всю поверхность земли своими возбужденным ветром волнами. В этих океанах находились ужасные мирские монстры, страшные водовороты, и они издавали зловещее грохотание. Мудрец увидел всех обитателей вселенных, включая самого себя, мучимыми снаружи и изнутри грубыми и резкими ветрами, световыми молниями и великими волнами, поднимающимися выше неба. Как только вся земля была затоплена, он испугался и почувствовал великое замешательство. Vayam Titya Nivesatasya Ishat Apitasya Vivarya Smriti. Шримад Бхагаватам описывает еще одно проявление майи. Vayam Titya Nivesatasya. Это страх, это великий страх. Это страх перед будущим. Тан майя то Будда Абаджет там. Но преодолеть эту майю может тот, кто Гуру Девататма принимает гуру, прибежище у гуру. Маркандея почувствовал страшный страх. Люди все время чего-то боятся. От конца света одного, потом будет другой конец света. Они боятся будущего, они боятся пенсии. Они боятся, а что если будет так, что если будет по-другому. Все время есть этот страх. Этот страх также эксплуатируется. Вода наводнила Землю, космическое пространство, рай, небесный район. На самом деле все пространство Вселенной было затоплено во всех частях света, и из всех ее обитателей остался только один Маркандея. Его волосы были взъерошены, и великий мудрец носился один в этих водах, как будто бы был глухонемой. Мучимый голодом и жаждой, атакуемый монстрами, макарами, рыбами, тимингилами и швыряемый, ударяемым ветрами и молниями, он бесцельно передвигался в кромешной тьме, в которую он попал. Дживо, дживася, джигьянам, один из принципов материальной жизни. Одна тимингила поедает другую, одна акула съедает другую. На каждую акулу найдется акула побольше. И это вот иносказательный смысл этого пассажа из этой истории, что, другими словами, Маркандей начал наблюдать за майей, за то, зачем мы наблюдаем изо дня в день своей жизни, когда мы видим, как люди друг друга съедают просто из-за злобы, из-за зависти. Временами его засасывали великие водовороты. Иногда нас майя опускает на самое дно, шмякает лицо об асфальт. А временами его ударяли могучие волны и подбрасывали вверх. Иногда мы на белом коне. Это все майя, двойственность материальной энергии. Иной раз морские монстры грозили сожрать его, когда они атаковали друг друга. Иногда он чувствовал скорбь, заблуждение, горе, страх или счастье. Иногда он испытывал такую ужасную боль и болезнь, что он просто считал себя умирающим. То есть он испытывает влияние пяти клеш сейчас, в мае. Бесчисленные миллионы лет прошли с тех пор, как Маркандея начал скитаться в этом потопе, и его ум был введен в заблуждение майи. Однажды, скитаясь в воде, Брахман Маркандея увидел маленький остров, на котором стояло молодое баньяновое дерево, покрытое цветами и фруктами. На ветке с северо-восточной части этого дерева он увидел младенца, лежащего внутри листа. Сияние мальчика рассеивало темноту. И здесь Бхагаватам описывает красоту тела Кришны. Цвет кожи младенца был подобен цвету граненного изумруда. Его лотосное лицо сияло изобилием красоты, и складки на его шее были подобны линиям раковины. У него была широкая грудь, носик прекрасной формы, красивые брови и милые ушки, которые напоминали цветки граната и которые имели внутренние складочки, подобные складкам ракушки. Шрила Шрила Махарадж часто проводит такой тест с учениками. Опишите мне, пожалуйста, в какие одежки сегодня были одеты божества. И преданные такие: оба, а что, да? Да. Почему мы не замечаем, в каком саре наша жена, мы не замечаем. Ну, хотя мы даже этого не замечаем. Но мы не замечаем, в каких одежках одеты божества. Почему? Потому что нету бхакти, нету рати, нету привязанности. Смотрите, как Шукадева Госвами описывает здесь Кришну, какие детали он описывает, потому что он любит его. Когда нас просят рассказать о жене или о дедушке, о бабушке, мы еще можем что-то сказать. Но когда нас просят описать Кришну, черный с павлиньим пером, в желтой одежде.
Каустуха.
Каустуха еще есть, да. А, флейта еще, да.
Гирлянда,
да. Что еще? Вот Пуджари знаю. Кули сережки. Да. Какие у него еще есть? Крокодили сережки. Макара, да.
Браслеты на стопах у молодых.
Которые издают какой звук браслеты? Колокольчики на ногах. Какой звук издают? О, раде, о, раде.
Туласи.
Туласи. Нужно знать. Если мы даже не знаем, кому мы поклоняемся, о чем мы думаем во время мантры тогда? О безличном брамане по имени Кришна? Вот эти все описания, не пропускайте их. Обычно преданные их очень быстро пропускают в Бхагаватам. Не пропускайте. Это дьяна, это медитация на Господа. Это устанавливает самбанду, связь. У него была широкая грудь, носик прекрасной формы, красивые брови, милые ушки. Уголки его выразительных глаз имели красноватый цвет. Почему у Кришны красноватый цвет глаз? Да. Он, Шрила Махарадж описывает его, он late riser. Late riser означает, он все время, каждое утро просыпает, то есть он просыпается поздно, и он поздно ложится. Он практически не спит, он занят расой. Человек, когда не спит, у него красные глаза, они такие туда-сюда, все время в тумане. У Кришны такой туманный чуть-чуть взгляд всегда, у него красные глаза. И Мата же была права, у него также красные глаза, потому что он плачет. И особенно это описание Господа Джаганатхи в Пуре, у него красный ободок вокруг глаз, потому что он плачет по своим бхактам. Он патита павана. Это очень верное описание. Уголки его выразительных глаз имели красноватый цвет, подобного мутовке лотоса, и сияние его коралловых губ было слегка оттенено очаровательной нектарной улыбкой на его милом лице. Когда он дышал, его роскошные волосы колыхались, то есть он чуть как бы сдувал волосы, которые падали ему на лицо. Его глубокий пупок искривлялся подвижными складками кожи на его животе, который напоминал помянутый лист. Вчера мы говорили об этом. Он как инопланетяне, они как инопланетяне. То есть это верх нашего поэтического описания. Мы должны уметь прославлять Кришну в молитвах. Прежде чем ему возносить какие-то молитвы, его нужно прославить. Поэтому шастры описывают, как, какими словами его прославлять. У нас очень грубая культура. Очень грубая культура. По делу конкретно. Мы конкретно с Богом разговариваем. Дай мне машину, дай мне жену. Дай мне квартиру, дай мне денег. Возвышенный Брахман увидел с изумлением, как младенец поднял одну из своих лотосных стоп с ее грациозными членами, положил пальчик в рот и начал его сосать. Как только Маркандея заметил ребенка, вся его скука прошла. Вот эта вот подавленность майи, материальной энергии, все прошло сразу. Бхактисиддханта Сарасвати пишет в одном письме ученице. Когда чувствуешь, что майя тебя придавливает, сразу же шастре саду-санга. Начинай общаться с саду через их шастру. И общайся с Кришной через шастру. Тогда ты будешь чувствовать, что майя уходит от тебя. Это проверено, это работает. Попробуйте. На самом деле, как так сильно было его удовольствие, что лотос его сердца вместе с его лотосными глазами полностью расцвели. И волосы на его теле поднялись дыбами. Могу себе представить, вот эти дреги Маркандеи, видишь, они? Мучимый вопросом о личности удивительного мудреца. Мудрец приблизился к нему. Младенца мудрец приблизился к нему. Сразу вслед за этим ребенок сделал вдох, втянув Маркандея внутрь своего тела, прямо как маленького комара. Так мудрец нашел всю Вселенную в том виде, какой она была до уничтожения. Увидев это, Маркандея был крайне удивлен и почувствовал замешательство. Мудрец увидел всю Вселенную, небо, небеса, земли, звезды, горы, океаны, великие острова, континенты, пространства, всех божественных, демоничных, живых существ. Он увидел деятельность различных социальных делений, основные элементы. То есть он увидел расщепленную майю, расщепленную до уровня материальных ингредиентов. Все, что нас окружает, это все майя, это все иллюзорная энергия Верховного Господа. И нам нужно знать, как с ней взаимодействовать, чтобы не попадать под ее влияние. Майя состоит из трех гун. Дай вихиша гунамай, мама майя дуратья, гунамай. Поэтому вот преданный в своей жизни, он должен понимать, как через гуны материальной природы майя воздействует все время на его сознание, она все время излучает. Облучает его, все время облучает сознание преданного. И есть, как приводится этот пример,
кусок железа, если поместить в сырое место, железо неизбежно покрывается ржавчиной. Точно так же наше сознание поместить в атмосферу ума неизбежно, оно все время покрывается ржавчиной, пылью. Поэтому Господь Читания говорит, «Четударпанам аджанам бавам агадавагни нирвапанам». Нужно все время вытирать эту пыль с зеркала нашего сознания. Все время. Пыль с зеркала не вытираешь какое-то время, все, уже изображение искажается. Поэтому гуна материальной природы все время нас облучает радиацией, своей радиацией майи. И Бхагаватам описывает, что существует 11 главных проводников майи через гуны материальной природы. Агама, священные писания, которые мы читаем, они могут быть в гунах. Пураны есть в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. Есть священные писания, которые описывают бхакти, есть священные писания, которые описывают упадарму. Астрология, аюрведа, психология, какие-то такие вещи. Эти вещи можно использовать, но если вы все время только их и читаете, не читаете Шримад Бхагаватам, низшие гуны материальной природы будут иметь доступ к вашему сознанию. Поэтому очень важно читать бхакти, шастры, изучать священные писания. Вода тоже очень важный проводник гун материальной природы и майя. То есть, что вы пьете. Другими словами, что вы пьете, что вы кушаете. Ты то, что ты ешь. Праджа, общение с обычными людьми и собственными детьми. Проводники гун. Место, в котором вы живете. Посмотрите в место, в котором вы живете. То есть, чистое оно, какое оно. Это влияние гун, влияние майя. Время. Когда вы просыпаетесь, когда вы ложитесь спать. Это все влияние майя, влияние гун имеет. Если преданные все время встают в 10 часов утра, в особом сознании Кришны речь не идет. Да, он уже транснет. Мы часто путаем бомжеватость с трансцендентностью. Элементарную тамагуну мы путаем со спонтанностью. То есть это все, что такое? Один из признаков майя. Путать истинные вещи сложными вещами. Например, привычка опаздывать, она всегда у преданных подается как трансцендентность, непривязанность. Привычка опаздывать – самая натуральная тамагуна. В арчана шастрах описывается, когда пуджари опаздывает, говорит о том, что он не использует элемент будхи в пудже. Что если у него есть будхи, он может пользоваться временем. Он может планировать свое время. Вот. Если он не пользуется своим временем, все время опаздывает, говорит о том, что у него нет будхи, он не пользуется просто. Тогда как все элементы должны быть задействованы в арчане. Деятельность. Какой деятельностью вы занимаетесь? Джанма, происхождение. Это, конечно, невозможно контролировать, но через посвящение это все меняется. Медитация, дьяна. Какой медитацией вы занимаетесь каждый день? Мантры, которые мы повторяем, самскары, религиозные обряды. Все это проявление гун материальной природы, все это проявление майя. Поэтому, научившись соприкасаться с тщательно избирая гуну благости через эти проводники. Мы, вот как говорится, когда вы находитесь на дне океана, вы ничего не видите, это гуна невежества. Когда вы находитесь чуть выше, это гуна страсти. Там вы что-то уже видите, уже что-то, какой-то свет. В гуне благости вы даже видите силуэт своей руки, находясь под водой. Это уже лучше. То есть вы не настолько находитесь во тьме невежества. Поэтому нужно подниматься до более возвышенной гуны. Сейчас я закончу. 5 минут. В этом обширном море он снова увидел дерево баньян, растущее на травке, и младенца, лежащего на листе. Ребенок косился на него краешком своих глаз с улыбкой, вдохновленный нектаром любви, и Маркандей взял его в свое сердце через свои глаза. Сильно возбужденный мудрец побежал, чтобы обнять трансцендентную личность Бога. В этот момент Верховный Господь, который является изначальным учителем всего мистицизма, и который скрыт в сердце каждого, стал невидимым для мудреца, точно так же, как достижения некомпетентной личности могут вдруг внезапно исчезнуть. Как это исчезает? Через гордость обычно. Человек гордится, хвастается, и все его плоды аскез уходят. После того, как Господь исчез, о Браман, баньяновое дерево, великая вода и разрушение Вселенной все так же сразу исчезли, и вместо этого Маркандея вновь оказался в своем собственном ашраме, как и раньше. Вот так он получил осознание того, что такое майя на космическом уровне, на уровне макрокосмоса. И интересно, что эта вся перипетия с Маркандея, она началась с улыбки Господи, она закончилась улыбкой Верховного Господа, когда мальчик Кришна на банановом листе на него посмотрел. Кришна улыбнулся, Святая Мама ушла. Во второй песне Бхагаватам описывается, когда описывается вселенская форма Господа, говорится, что ведические гимны это разум Верховного Господа, челюсть это яма, бог смерти, искусство любви его зубы, а обольстительная иллюзорная энергия это улыбка Господа. Поэтому почему нас привлекает майя? Потому что это отраженная улыбка Господа. Когда Кришна улыбается, во Вриндаване люди делают странные вещи. Гопи роняют своих детей из рук в колодец. Мужчины гопы начинают доить быков. Там женщины вместо того, чтобы красить глаза, красят носы. Много таких вот описаний. То есть мало кто, это называется Смита Кришна. Смита Кришна означает улыбающийся Кришна. Мало кто может его улыбку выдержать. Поэтому нужно понять, что наше иллюзорное существование в материальном мире началось с улыбки Кришны, когда он улыбнулся. Ну, типа, хочешь в майя? Ну давай посмотрим. Он улыбнулся на это. И иллюзорное существование заканчивается с улыбки Кришны. Это означает, что мы должны его удовлетворить. Сейчас Кришна смотрит на нас и не сильно улыбается. Но мы должны его удовлетворить своей севой, своим служением. Если мы его удовлетворяем, материальная иллюзорная энергия теряет свою силу над нами, потому что здесь вступает улыбка Кришны уже. Она своей силой нас привлекает и фокусирует наше сознание на нем. И тогда мы попадаем под влияние уже йога-майи, внутренней энергии. Хорошо, большое спасибо. Если кому-то нужно идти, пожалуйста, идите. Мы 10-15 побудем еще, постараюсь ответить на вопросы. И завтра мы поговорим о том же, как вот это вот Дайвихи Шагунама и майя, Божественная майя проявляется в садане преданного. Какие ошибки преданные делают на своем пути духовного развития, попадая под влияние майя. Есть ли у кого-то вопросы? Да, Наташа.
Вы назвали только 8 проводников.
Мы хотим еще 3 знать. Значит, смотрите. Агама, священное писание. Вода, вкус. Вода. Праджа, общение с людьми. Место. Время. Деятельность, карма. Джанма, рождение. Медитация, дьяна, виды медитации, мантры, самскары, мантры и самскары. 10 проводников. 10, не 11, 10. 10 главных проводников. Хорошо, у кого есть еще вопросы? Уточнение, дополнение. Да.
Пожалуйста, вы говорили про асмиту и опьянение веши, то есть это желание перезагрузить, чем-то.
Приводится такой пример. Наше сознание подобно доске, на которой написаны определенные тексты, написаны тексты. Наша карма написана на этой доске. И вот даже если вы стираете этот текст, видимо его стираете, вот как здесь на доске сейчас видны какие-то линии, какие-то слова, вот так, оно так вот в определенном ракурсе, вы можете их увидеть. Вот это есть, это вот подсознательная тяга к чувствам удовольствия. Что преданный должен сделать? Он должен продолжать дальше писать на этой доске, писать правильные вещи теперь. И тогда он получит новые самскары, он получит новые впечатления, которые, представляете, вот вы сели за компьютер в интернет, и вдруг у вас изнутри вылазит такая: хочу читать джапу, не хочу интернет, хочу повторять джапу. Это означает, что вы получили новую самскару, которая сейчас у вас появляется подсознательная тяга к преданному служению. И это еще называется в ведах севаврити. Севаврити означает психологическое предрасположенность совершать севу, преданное служение. Поэтому сейчас мы должны это культивировать в себе. Это означает садхана. Садхана означает каждый день совершать севу, совершать преданное служение, и это оставляет такие самскары, впечатления, еще называется потрясения, следы. следы в нашем сознании. И они будут формировать. Это серьезная вещь. Они определяют наш выбор гуру в следующей жизни. Потому что если в этой жизни мы соприкасались с истинным садгуру, в следующей жизни, когда мы встретим какого-то, я не знаю, там, проповедника-евангелиста, какого-то ярого такого, или какого-то там проповедника каббалы, там, который доказывает, что моя религия самая лучшая, или какого-то даже индийского гуру с вами, который говорит, за 5 минут станете Богом, платите мне 35 долларов, я вам дам мантру. Вы из-за ваших предыдущих пурва самскар, вы почувствуете, что это все чушь, это не то, что мне нужно. Я соприкасался с чем-то истинным в прошлом, и вы подсознательно будете выявлять разницу между истинной и ложной религией или между истинным путем духовного развития и ложным. Поэтому эти самскары очень важны. И в преданном служении каждое движение, которое мы совершаем, каждое служение осознанное, которое мы совершаем, оно оставляет свой след. И в определенный момент это будет формировать вот нашу, скажем так, подсознательную природу преданного. Да, нужно продолжать. И нужно также, смотрите, самскара — это не просто след, это яркий след. Поэтому жизнь преданного служения должна быть яркой, интересной. Если вы сами ведете какую-то такую скучную жизнь в преданном служении, да, вот, воскресенье, просад, утром еще раз просад, понедельник, пост, как называется, постпросадный синдром в понедельник. И потом опять воскресенье, опять просад. И вы, ну, как бы, вы ничему не учитесь. Вы не участвуете в праздниках, вы не участвуете в фестивалях каких-то, в служении каком-то активном. Вы не танцуете на киртанах. Вы не слушаете жадно харикатху преданных. Вы не учите шлоки какие-то, не учитесь пуджи, не учитесь играть на музыкальных инструментах. Откуда самскары возьмутся в вашем сознании? Откуда? Одна будет самскара, просадана, правда, тоже хорошо. Но преданное служение — это нечто большее.
Может, фестивали, которые будут, там уже самскара.
Да, да, то есть все эти фестивали большие, праздники, экадыши, враты, вот сейчас будет картика врата скоро, это все. Преданные потом еще говорят, картика проходит 2-3 месяца, говорят, вот до сих пор чувствуется вот та сила, которую мы обрели в результате соблюдения картика врата. Поэтому все эти вещи, они оставляют свои самскары в нашем сознании, их нужно культивировать. Не нужно свою жизнь как-то скучно вести в преданном служении, она должна быть яркой, тогда она оставит яркие впечатления. Да.
В этой истории максимальный приоритет приобретает страх. То есть Мартандея вывел из себя именно страх, не вожделение, с которым как бы все ведические знания, ну, направлены на то, что мы в жизни должны бороться именно. То есть основное наше, как Кришна говорит, гуру из сердца, как корень всех лекарств, то есть вожделение. Для меня было интересно, что вот именно страх, вопрос таков, что мы как-то несерьезно боимся этого, то есть мы не задумываемся о том, что вот, существует страх, и, наверное, вот тот, о котором говорит Шрапапад, что я боюсь мальчика.
Должен быть правильный страх, духовный страх. И этот момент, что Шукадева Госвами поднимает в 10-й песне Шримад Бхагаватам, в самом начале 10-й песни, когда описывается рождение Кришны. И он описывает, что Деваки боялась Камсы. Деваки боялась Камсы. И Камса — олицетворение Майи в этом случае, иллюзии. Деваки, боясь Камсы, освободилась от сад Гарбасур, от 6 демонов, которые приняли рождение в ее утробе до рождения Кришны в форме первых детей, которых Камса убивал. Камса был на самом деле олицетворением страха тоже. Ну, я не помню сейчас точно эту раскладку, но так или иначе. Деваки боялась Камсы, боялась иллюзии. И она освободилась от 6 гарбасур. От зависти, страха, гнева, иллюзии, сумасшествия, жадности. Поэтому и Вишванатха Чакраварти Тхакур в одном из комментариев к этим стихам, он описывает, что у преданного должен быть страх. страх перед Майей, страх перед этими шестью видами зла, которое является частью характера обусловленного живого существа. Мы должны бояться, когда зависть проявляется в нашем сердце, мы должны ее пугаться. Когда жадность проявляется в нашем сердце, мы должны ее пугаться. И наши жены и мужья, жены, когда они видят в нашем сердце проявление зависти, они должны этого пугаться и спрашивать, что с тобой, потому что она дхармапатня, она должна тебя защищать. Обычно что происходит? Мужчина приходит в период такой, момент слабости, вот это то сделать, то этот не то, и жена говорит, да-да-да-да-да. Сидят и промывают косточки всем преданным в храме. Да, они считают, что они прогрессируют за счет этого. Они совершают самую натуральную саду-нинду, критикуя преданное. Поэтому если самому не хватает разума, чтобы этих вещей бояться, тогда твоя половина должна этого пугаться. И мы должны пугаться зависти, должны пугаться гнева, должны бояться, чтобы эти все вещи нас не одолевали. И тогда это вытеснит майя из нашего сердца. Мы всегда будем начеку. Всегда будем начеку. Мы всегда будем... Ну, это тоже не должно доходить до паранойи, до какой-то, до крайности, что в конце концов сознание Кришны — это позитивный метод. Ану Куляся, Кришна, Ану Шивана. Но Анвая Дверти Рекабьям — косвенными и прямыми путями. Прямые пути означают непосредственное культивирование садхана, а косвенные пути означают, мы избегаем вещей, которые неблагоприятны для нашей духовной жизни, мы их боимся. Поэтому это важно.
Почему он их тогда потом оживил, если эти шесть демонов были Кришна, детей?
Кришна оживил их?
Нет.
Они родились на райских планетах, это были шесть. Кто-то был? Шесть сыновей Маричи. Да. И они были прокляты, они родились, у Деваки были убиты, потом они сразу после своей смерти возвращались на райских планетах. Кришна не оживил. Ну хорошо, тогда если нет, да, Женя, последний.
Далее в комментарии говорится о лично обусловленных лицах. Может быть сейчас это не место, возможно, вы завтра будете рассматривать этот момент. Что такое все-таки вот эта птица, которая вечно вот висит, вечно вот. Неужели вот есть, у нас есть, ну сейчас вот немножко крайне есть такой вопрос, неужели существуют у Кришны дживы, которые вот вечно находятся в обусловленном состоянии?
Это философия Мадхавачари. Да, Мадхава говорит, что есть категория душ, которые вечно находятся в обусловленном состоянии. Но Мадхавачари также считает, что Радарани это джива. И что Лакшми это джива. И Мадхавачари, у него есть еще какие-то вещи, с которыми мы, Господь Читания не был согласен. Поэтому описывается, что наша седанта, ведическая седанта, она подобна лотосу, который в самом на заре творения во времена Брахма был закрыт. Он передал это знание дальше, но чуть больше раскрылось. По мере того, как проходили тысячелетия, и наши ачарьи разрабатывали нашу седанту, раскрывали ее больше, этот лотос распускался больше. Во времена Мадхавачарьи он был раскрыт в определенной степени. Рамануджа раскрыл его еще больше. А потом Господь Читания его полностью раскрыл. Поэтому мы не принимаем эту идею. Он бы не был Патитапавана аватарой, если бы живые существа были вечно обусловлены в этом материальном мире, тогда не было смысла их спасать просто. Поэтому нет, души имеют все шансы быть спасенными и имеют все шансы возвратиться на Вайкунтху и быть Господом в вечных взаимоотношениях. Это семена, которые обладают огромным потенциалом расы. А Кришна, он такой, он раса-маньяк. Он не упустит даже одну душу. Он не даст даже одной душе, он не даст возможности ей не раскрыть свой потенциал расы. Он раса-раджан, царь всех рас. Поэтому он больше всех заинтересован в том, чтобы эта душа попала в духовный мир и раскрыла свой потенциал расы. Поэтому не переживайте. Это иногда говорят преданные, которые... Перевод. Принимайте меня таким, какой я есть. И не напрягайте меня. Типа сатана, чтение, джапа. Я обусловленная душа. Все, я такой. Нет. Та обусловленная, вечно обусловленная душа, потому что непонятно, когда ты стал вечно обусловленной душой. Но ты можешь из нити абхи и превратиться в нити сиду. Через садхану, через крипу. Ну, тоже другая тема. Хорошо, не будем затягивать, уже поздно. Большое спасибо за внимание. Добро пожаловать.